Дорогая молодежь, я хотел бы сейчас с вами провести короткое совещание. В общем-то, ну, по моему служению мне часто приходится, я скажу когда, мне часто приходится проводить совещание с братьями, но с молодежью впервые. Вот я сейчас слушал тему, которую излагал брат Андрей. И я понял, насколько это важная, ценная и глубокая тема. И брат Андрей очень хорошо ее подготовил, очень добросовестно и качественно. Но проблема в том, что у него было только 45 минут на изложение этой темы. И я смотрю сейчас на него и вижу на его лице неудовлетворенность от того, как эта тема изложена. А на ваших лицах должна быть неудовлетворенность от того, что вы эту тему не поняли. Вы согласны с этим? Вы ее просто не смогли усвоить. Объем информации настолько большой, что все это осмыслить и понять, и запомнить просто невозможно. Вот мы приехали сюда в лагерь, заплатили деньги, отпросились с работы, с колледжей, со школы, преодолели большое расстояние, приехали сюда, получили программу лагеря, расписание и видим, что в течение дня 4 часа только на духовное общение отводится. Вы это заметили, да? Сутки 24 часа. С 12 в 12 отбой, 8 подъем. 8 часов отнимаем, остается 16 часов. Из этих 16 часов только 4 часа для духовного общения. У нас 4 приема пищи. Завтрак, обед, ужин и вечерний чай. То есть практически по времени мы уравняли физическое питание и духовное питание. Мы поставили на один уровень. Ладно, 4 и 4. 4 часа собрания, 4 на еду. 8 часов. Еще остается 8 часов. Что делать, друзья? Мяч стучать? Вы что, дома его не можете стучать? Как вы думаете, стоило ли делать такую жертву и деньги тратить, и время тратить, приехать сюда, чтобы заниматься ничем, свободным временем? Я могу вашим согласием заручиться и попросить братьев, которые планируют время на следующий лагерь, сделать для духовного общения немножко больше времени. Не 4 часа, а хотя бы 8. Я думаю, если бы сегодня у брата Андрея было вот то свободное время, которое было с 2 до 6, и если бы мы 3 часа из этого времени взяли, 1 час оставили на волейбол, баскетбол или еще на какие-то игры, а 3 часа брат Андрей мог бы свободно, не спеша излагать эту тему, а вы могли бы ее впитывать и принимать, наверное, пользы от этого было бы гораздо больше. Друзья, мы должны, как мы сегодня в этой теме тоже слышали, да, сравнивать, или это доставляет нам удовольствие, или это приносит нам пользу. И что мы должны избирать? Удовольствие для своей плоти или пользу для нашего духа и для нашего ума? Я думаю, любой разумный человек сделает предпочтение тому, что полезно, а не тому, что приносит удовольствие. Вы согласны? Это более разумно избирать то, что полезно, то, что назидательно. Я думаю, что стоит нам график пересмотреть. Друзья, ну и у меня, похоже, такая же проблема тоже. Поэтому я, ну и еще я посмотрел и у брата Андрея, и у меня. Возможность выйти за кафедру и говорить, открывать нашу тему только один раз. Наше участие запланировано в этом лагере по одному разу. Если он что-то недосказал сейчас, а он недосказал много, у него просто уже не будет возможности еще раз сюда встать и досказать то, что... И у меня тоже. То, что я приготовил, я должен сказать сейчас, и поэтому я заранее хочу вас попросить и предупредить, чтобы вы и не удивлялись, и внутренне там где-то внутри себя не возмущались, если собрание закончится не в 9, а немножко позже. Согласны, да? Ну, конечно, куда деваться? Хорошо, друзья, значит, тема, которая мне была предложена, над которой я работал и которой сейчас хочу поделиться, она в нашей программе обозначена двумя строчками, три фразы. Причины духовной депрессии и пути выхода из нее, борьба с сомнениями и укрепление веры и неудовлетворенность христианской жизнью как результат неполного посвящения. Я сразу скажу, что тоже, учитывая, что время будет недостаточно, я взял только одну из этих трех тем, предложенных. Это причины духовной депрессии и пути выхода из нее. Похоже, она уже перед вами открыта, эта тема. И вот об этом мы будем рассуждать. Я хочу сейчас открыть три текста из Священного Писания. Это тексты из 2 из Евангелия от Иоанна, 10 глава, 10 стих, 15 глава, 11 стих и Филиппийцам 4:4. Вот эти слова, записанные в Библии. Первые два текста – это слова Иисуса Христа. Он говорил: «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Дальше, в 15 главе Иисус Христос говорил: «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». А из послания Филиппийцам это апостол Павел написал: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». То есть и Господь наш Иисус Христос, и Его апостолы, они так понимали, что следование за Христом, христианская жизнь, жизнь верующего человека, жизнь члена церкви – это не какое-то жалкое безрадостное прозябание, когда то нельзя, другое нельзя, все запрещается. Нет, настоящая христианская жизнь – это очень радостная жизнь. Это жизнь полноценная, это жизнь насыщенная. Это жизнь, когда человек испытывает удовлетворение от каждого прожитого дня. Это настоящее христианство. Следование за Христом, христианство – это очень радостное. Не хочу использовать это слово «религия», но это очень радостная жизнь, когда человек отдает себя в распоряжение Иисуса Христа. Когда Христос живет в его сердце, настоящий христианин – это радостный христианин. Но, друзья, почему-то не всегда так происходит. Есть некоторые причины, о которых мы сегодня будем говорить, которые даже верующего человека приводят в состояние, которое… Ну, так вот в теме обозначена духовная депрессия. То есть я сначала хотел бы, чтобы мы познакомились со значением этого слова. Всем известный сайт Википедия, да, он дает такое объяснение. Но я несколько его изменил, эту формулировку более упростил его. То есть там дается такое объяснение, что депрессия – это душевное расстройство человека, характеризующееся такими состояниями – снижение настроения. То человек, который находится в состоянии депрессии, у него обычно плохое настроение или, как еще говорят, нет настроения. Человек просыпается, и у него нет настроения. Ну, под настроением имеется в виду хорошее, радостное, возвышенное, оптимистическое настроение. Это одна характеристика. Следующая – утрата способности переживать радость. Человек, находящийся в состоянии депрессии, он утрачивает эту способность радоваться. У него, он не видит повода, он не находит причин для того, чтобы радоваться. У него безрадостное такое состояние, он лишен радости. Следующее – это негативное суждение об окружающем. То есть этот человек, находящийся в таком состоянии, он смотрит вокруг, и ему все плохо. Если говорить о духовной депрессии, он смотрит на церковь, и в церкви все плохо, пресвитер плохой, проповедники плохие, молодежь плохая, все не так, все плохо, в окружающем мире тоже все его не устраивает, все раздражает. Негативное суждение об окружающем. Следующее, пессимистический взгляд на происходящее. То есть человек в состоянии депрессии, он не ожидает уже от жизни ничего хорошего. Он не видит никаких хороших, радостных перспектив в своей жизни, у него очень пессимистический взгляд. То есть он смотрит так: сейчас все плохо, негативная оценка, да? Мы сказали, он смотрит сейчас все плохо, а в перспективе он видит, что будет еще хуже. У него такой пессимистический взгляд на происходящее и на будущее. Еще что свойственно людям в этом состоянии, это заниженная самооценка. То есть люди в этом состоянии, они занимаются, как это говорится, таким угрызением себя или самоедством. Я плохой, у меня все не так, у меня все не получается, у меня руки не такие, у меня голова не такая, я не такой, как другие люди, я ни к чему не приспособлен, и в общем в жизни мне почти незачем жить, я здесь не знаю вообще, для чего нахожусь в этой жизни. Ну и еще одно – это потеря интереса к жизни и привычной деятельности. Вот если взять вообще в психиатрии, как психическое состояние в плане вот, ну, здоровья, то люди, находящиеся в состоянии такой тяжелой депрессии, они могут доходить до такого, что переставать чистить зубы, переставать бриться, расчесываться, умываться, переодеваться. То есть у них полностью утрачивается интерес к той жизнедеятельности, которой они раньше занимались. Если брать это у нас тема «духовная депрессия», да, в жизни христианской, то у человека появляется равнодушие или пропадает интерес вот к обычным проявлениям христианской жизни. Молитва, чтение Слова Божьего, собрание, общение, у человека ко всему пропадает этот интерес. Или еще по-другому можно сказать, что состояние депрессии можно такими словами охарактеризовать, как уныние, разочарование, неудовлетворенность, подавленность. Молодежь из Battleground сейчас пели, да? «Научи меня жить, научи», там тоже были слова об унынии. То есть вот мы говорили вначале, да, что Господь желает, и так должно быть, что мы должны быть радостными христианами, целеустремленными, заинтересованными этой жизнью, заинтересованными победами в христианской жизни, свидетельством о Христе другим людям. Но иногда вот происходит совсем по-другому. Вот такой вопрос возникает. Может ли христианин оказаться в состоянии депрессии? Ответы на этот вопрос, однозначно ответить на этот вопрос невозможно. То есть сказать «да» или «нет». Мне приходилось слышать от разных людей, даже от служителей, от некоторых такие категоричные ответы. Некоторые говорят, у верующих депрессии быть не должно. Другие говорят, нет, и у верующего тоже может быть депрессия. Я на этот вопрос, возможно ли, ну так, для себя сделал три таких ответа. То есть, во-первых, невозрожденный человек, тот, который не имеет рождения свыше, но старается жить христианской жизнью, он легко может попасть в это состояние. Это особенно проблема детей верующих родителей. Когда человек в христианской семье родился, его с детства воспитывали, его с детства учили молиться, читать Библию, ходить на собрания. Он к этому привык, у него это выработалось, но у него нет к этому внутренней потребности, к общению с Господом. Он понимает, что христианину что-то можно делать, а что-то нельзя. И вот особенно то, что нельзя, а у него невозрожденный дух, его плоть, она хочет этого, она стремится к этому, а здесь запреты, это нельзя. И получается такая вот дилемма, такое противоборство, то есть я этого хочу, но мне это запрещается. И я постоянно как бы оказываю такое насилие над собой, чтобы не делать то, что христианам делать не разрешается. Если человек – это рожденный свыше, в котором живет Дух Святой, в котором пребывает Христос Духом Святым, то у него появляется отвращение ко греху. Он не делает какой-то грех, потому что он не хочет этого делать. Человек, не рожденный свыше, он хочет этого. Его плоть греховная тянет его к этому, а возрожденного духа у него нет. И он только разумом понимает, что этого делать нельзя, что надо жить свято. И он приходит к этому разочарованию. Он приходит, то есть вот для человека, который невозрожденный, очень легко в этом состоянии оказаться. Друзья, потому что христианство – это ведь не просто исполнение каких-то правил жизни, каких-то обрядов, каких-то ритуалов, а вот у некоторых это именно так и бывает. Христианство – это Христос в нас. Апостол Павел говорит, что это великая тайна, Христос в вас, Он живет в нас, и Он производит в нас эту новую жизнь, Он дает эту радость, Он дает осмысленность жизни, понимание, для чего мы живем и как мы должны жить. Если человек невозрожденный, но в силу своего религиозного воспитания пытается или старается жить по-христиански, то он очень легко придет в такое состояние неудовлетворенности своей жизни, разочарования своей жизнью, потому что у него-то и нету настоящей духовной жизни. Он только копию какую-то делает, он только какое-то подражание делает, а все ненастоящее, оно разочаровывает. Все, что не является истинным, подлинным, натуральным, оно всегда приводит к какому-то разочарованию. Друзья, следующий ответ такой – что рожденный свыше человек рожденный свыше христианин, если он искренний, если его жизнь посвящена Господу, если он стремится к святости, если он участвует в служении Господу, он не может оказаться в состоянии депрессии, если его жизнь полностью посвящена Господу. Но иногда бывает так, что человек и рожденный свыше, но в результате того, что он не отдал себя полностью в распоряжение Господу, что его жизнь какая-то половинчатая, он и с миром хочет дружить, и Богу вроде бы старается угодить. То есть он не сделал для себя такой конкретной оценки, как кем он хочет быть. Он не отдал себя полностью Богу, то у него тогда могут появиться в жизни такие обстоятельства, такие причины, которые приведут его в состояние такого разочарования, уныния, недовольства своей жизнью, или, как мы говорим, вот, в состояние духовной депрессии, или близкое к нему. Ну вот я сегодня хотел некоторые из этих причин перечислить. В общем-то, для каждого возраста могут быть разные причины. Я выбирал в основном те, которые именно в молодежном возрасте могут проявляться, и эти причины могут приводить человека вот к такому состоянию разочарования в своей христианской, в своей духовной жизни. Некоторые из этих причин. Но сразу скажу, чтобы вам легко было служить, следите, чтобы вы ориентировались, где мы находимся, их будет 12 этих причин, а вы, слушая их, обращайте внимание, и если вы в своей жизни замечаете, что у вас, может быть, как раз наступил такой период недовольства своей жизнью, может быть, вы утратили радость, как христиане, может быть, у вас нет, вы не испытываете этой радости, может быть, вы вообще, ну, уже сомневаетесь, стоит ли бороться, стоит ли прилагать какие-то усилия, вообще, может быть, кто-то размышляет, а христианская жизнь, она вообще стоит того, чтобы отказываться от вот мирских удовольствий, от каких-то развлечений, в чем-то ограничивать себя, стоит ли христианство этого, чтобы столько усилий прилагать? И вот вы, может быть, какие-то причины эти в себе будете обнаруживать, то я буду стараться сразу показать и путь освобождения от этой причины. Но, друзья, самое большое и самая такая основная причина, которая часто приводит верующего человека в состояние такой угнетенности, это если у христианина есть какой-то неисповеданный и, так как он неисповедан, то и непрощенный грех. Писание как говорит, да? Если исповедаем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть взаимосвязь такая. Если исповедаем, Бог простит. Здесь я привожу место Писания, 31-й Псалом, и хотел бы, чтобы мы это место прочитали. Это слова Давида. После того, как Давид согрешил, он свое состояние описывает так. «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. То есть Давид говорит, счастливый тот человек, у которого совесть не отягчена каким-то грехом. И вот он из своего прошлого, когда он жил еще со грехом, находился под тяжестью вины за этот грех, он говорит так. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Друзья, это состояние духовной депрессии у Давида. Мы знаем Давида как человека радостного. Он прославлял Бога, он такие псалмы писал, он восхищался Богом, он наслаждался общением с Богом. Но когда он согрешил, и был период, когда он этот грех как-то старался утаить, не хотел его открыть, не хотел его исповедать, он говорит, я пришел в такое состояние, кости мои обветшали. То есть даже как бы в физической жизни у него наступил такой упадок сил. Ему не хотелось что-то делать, не хотелось там выходить на войну, одерживать победы. Кости мои обветшали. Он говорит, свежесть моя исчезла. Ну вот представьте, да, он говорит, как в летнюю засуху. Бывает растение какое-то оказалось на солнце, засуха, его не полили, и мы видели эти увядающие растения, да, свежесть исчезла. Вот Давид сравнивает, что у него так произошло. Вместо той радости, которая была раньше, наступило такое вот увядание, угасание, безрадостная такая жизнь. Но потом он говорит, что он принял определенное решение, он говорит так: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». То есть состояние Давида сразу переменилось. Друзья, я думаю, каждому из служителей церкви это знакомо. Мы много раз были свидетелями, и я, и другие братья, когда человек приходит на беседу, когда человек хочет исповедоваться, и ему бывает это трудно сделать, трудно принять решение, что пойду к служителю и поговорю, и расскажу все. Но когда человек принимает это решение, и когда делает это, я видел, как менялся взгляд человека, я видел, как менялись глаза человека, я видел, как менялось лицо человека. Мне приходилось однажды беседовать с братом-старцем, который уже на пороге жизни был. Ему было уже где-то в районе 80 лет. Когда я начал с ним беседовать, он начал открывать грехи, которые делал, когда ему было 25-30 лет. Я его останавливал, говорю: «Брат, вы всю жизнь верующий, вы, наверное, уже в этом когда-то исповедовались, не надо об этом опять заново говорить, вы просто поверьте, что Бог вам все простил». Он говорит: «Я всю жизнь этим мучился, я всю жизнь понимал, что мне это надо открыть, что мне надо это исповедовать, но я никогда не мог этого сделать, мне было стыдно. Я всегда переживал, что обо мне будут думать люди. Потом у меня появилась жена и дети. Я начал думать, что обо мне будут думать дети, если они узнают, какие грехи я делал. И я всегда в себе это угашал. И я измучился уже от этого. Он действительно, очень жалко на него было смотреть, в каком состоянии находился. Когда он это открыл, когда он рассказал об этом, когда мы вместе помолились, а мы приехали туда вдвоем еще с одним братом, и я этому брату говорю: «Ты пока поговори с его женой, с этой бабушкой, с старицей, а я с братом побеседую». Потом, когда мы закончили разговор, помолились, тот брат из другой комнаты с этой сестрой, старицей вышли, потом мы с ними попрощались, сели в машину, туда же этот брат говорит, что произошло. Этот дедушка стал совершенно другой, у него лицо другое. У него глаза сияют. В старости у человека начали сиять глаза от той радости, которая наполнила его. Друзья, это очень серьезно. Когда человек согрешил и таит этот грех, особенно иногда бывает так, что человек понимает, что он сделал какой-то грех, за который церковь его может наказать. И бывает годами молчит, и мучается, и страдает от этого, понимает, что для него лучше было бы открыть, пусть бы даже наказали, но освободиться от тяжести этого греха, и вернется радость. Вот Давид говорит: «Я открыл, я сказал себе, исповедую Господу, и ты снял с меня вину греха моего». И опять радость возвратилась, и опять цель в жизни появилась, и смысл жизни обретен. То есть это очень большая причина, друзья, когда в жизни есть неисповеданный и, как следствие, непрощенный грех. Следующая, похожая на это мысль, вторая причина – это непобежденный, неоставленный или, как Библия говорит, запинающий грех. Друзья, и послание к евреям, 12 глава, с 1 по 4 стих, там предлагается путь освобождения от этого греха, путь борьбы и путь победы над запинающим грехом. Что такое запинающий грех? Это грех, который периодически в нашей жизни повторяется. Грех, над которым не одержана победа. И тоже, я думаю, и каждому из служителей это знакомо, когда бывает и по два, и по три, и больше раз кто-то из детей Божьих в одном и том же грехе исповедуется и просит молиться, чтобы Бог дал победу над этим грехом. Но пока победы нет, пока этот грех имеет место, пока он повторяется, это тоже сильно угнетает духовное состояние человека. Но что в этом месте Писания написано, то апостол предлагает, чтобы мы почаще вспоминали о Господе, который за нас, для нашего спасения, для нашего освобождения от рабства греха, жизнь свою отдал, чтобы мы помышляли о претерпевшем над собой такое поругание. И еще очень важная мысль в 4 стихе, он говорит: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть мы должны осознать, что если есть в нашей жизни какой-то грех, мы должны приложить все старание, употребить все усилия, но одержать победу над этим грехом, получить освобождение от этого. пост, молитва, беседы со служителем, что угодно делайте, но достигнете победы над запинающим грехом, и будет настоящая, радостная, полноценная христианская жизнь. Друзья, следующее, что еще тоже приводит в состояние такой неудовлетворенности своей жизнью христианской, это отсутствие регулярного общения с Богом. Два места Писания, которые здесь приводятся, два псалма, которые рядом, 61 и 62, и там записаны такие слова. Давид говорит: «Только в Боге успокаивается душа моя». Вот состояние депрессии, о которой мы говорили, это состояние неудовлетворенности, состояние разочарования, человек утрачивает покой. Так вот, только в Боге, в общении с Богом успокаивается душа человека. И дальше Давид говорит: «Как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным голосом восхваляют тебя уста мои, когда? Когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». И вот он говорит: «Как туком и елеем». Я думаю, всем нам это тоже знакомо, да? Чувство физического голода. Когда мы долго не кушали, проголодались, и вот это чувство такое, ну, не очень приятное, да? Нам хочется насытиться, хочется покушать, чтобы удовлетворить это чувство голода. И мы там вернулись, может быть, из поездки какой-то, или пришли из колледжа, мы проголодавшиеся, мы садимся за стол, мы насыщаемся, Давид говорит, как туком и елеем насыщается, да? Мы насыщаемся и получаем удовлетворение. Наше чувство голода, оно ушло, мы успокоены. Так вот, голод нашей души, он тоже утоляется, он восполняется только общением с Господом. Только в Боге успокаивается душа моя. Поэтому хочу немножко усилить ту мысль, которую брат Андрей говорил. Очень важно, чтобы каждый из нас для себя вот принял такое твердое решение каждый день выделять сознательно, прилагать к этому усилия. Потому что без усилия с нашей стороны это не будет происходить само собой. Прилагать к этому усилия, выделять это время, находить его, посвящать его для того, чтобы провести это время в общении с Богом. Помолиться, почитать Слово Божье, поразмышлять над Словом Божьим, выучить из Слова Божия какие-то стихи, понравившиеся при чтении наизусть, поразмышлять над ними. Вот это общение, и это будет уравновешивать наше духовное состояние, будет наполнять вот нашу жизнь удовлетворением, наполнять нашу жизнь покоем в Господе. И тогда вот то состояние депрессии, о котором мы говорили, оно не будет посещать нас. Следующее, друзья, тоже это одна из причин неудовлетворенности жизни, таким вот придавленным, угнетенным состоянием, это когда в нашей жизни присутствует какая-то обида или мы кого-то не можем простить. Но обидчивость, она свидетельствует о нашей гордости, свидетельствует о себелюбии. Здесь место Писания приводится из Ветхого Завета. Человек, который попал в состояние крайне тяжелой депрессии. Имя этого человека Ахитофел. Кто помнит, что за человек это был? Друзья, он пришел в состояние крайне тяжелой депрессии, потому что психиатры говорят, что человек, который оказался в состоянии депрессии, если вовремя ему не помочь, не оказать необходимую помощь ему, то очень часто жизнь людей заканчивается самоубийством. Люди, которые оказались в состоянии тяжелой депрессии, очень часто приходят к такому итогу, что нужно покончить свою жизнь самоубийством. Вот так произошло с этим человеком по имени Ахитофел. Кто он был такой? Он был советником чьим? Советником Давида, да? Но когда сын Давида Авессалом восстал против отца, и Ахитофел пришел и начал давать советы Авессалому, то когда его совет не послушали, то помните, что произошло с этим человеком? Написано: «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Друзья, мне приходилось встречаться с такими людьми, которые по несколько, по много лет не ходят в собрание, не ходят в церковь только потому, что их там когда-то в церкви обидели. Кто-то что-то про них сказал, кто-то не так поступил в отношении их, но причинили какую-то обиду. А иногда даже бывает так, что человеку показалось, просто показалось, что его обидели, что к нему несправедливо отнеслись. Человек допустил в сердце свое эту обиду, и у него начинается такое недовольство. Как мы говорили, да, признаки депрессии – это негативная оценка всего. Эта церковь плохая, меня здесь не любят, меня обижают, молодежь не такая, на молодежные ходить не буду, руководитель молодежи не такой, он мне замечания делает, он ко мне слишком придирается, и вот это состояние депрессии начинается. Не хочу, не буду, не пойду, с молодежью участвовать не буду, на сыгровку ходить не буду, на спевку не пойду, потому что там регент на меня не так смотрит, и многое другое. И вот эта обидчивость, она приводит в человека в состояние, ну, скажем, не физического самоубийства, как было у Ахитофела, но к состоянию духовной смерти обида верующих людей иногда приводит. Поэтому, друзья, если в сердце появилась обида, мы на кого-то огорчились, мы кого-то не можем простить, то тоже нужно приложить все усилия, ну, во-первых, правильно оценить себя, что я обиделся, потому что я гордый человек, я слишком люблю себя, и поэтому я обижаюсь, когда мне делают замечания, или когда надо мной там пошутили, посмеялись, вот как в молодежи бывает, да, иногда вот выберут кого-то как объект для насмешек, ну вот появится какой-то человек, ну что-то у него не так, или там слишком полный, или не так одевается, как все другие, там, или еще что-то, и вот начинаются над ним насмешки. И люди реагируют по-разному. Если человек такой не гордый, не сильно такой самовлюбленный, он тоже над этим посмеется, сам над собой посмеется даже. Но если человек такой с затаенным чувством гордости, самовлюбленности, и он сделался объектом чьих-то насмешек, обида, огорчение, вплоть до того, что и в церковь не пойду, и на собрание ходить не буду. Это тоже серьезная причина. Следующая, друзья, тоже очень важная, на мой взгляд, причина – это неучастие в труде для Бога и церкви, духовное безделье. Значит, что говорят психиатры? Если к ним обращается человек, и они, побеседовав с ним, обнаруживают, что этот человек находится в состоянии депрессии, я говорю сейчас просто в мире, в физической жизни, психиатр делает диагноз, что у этого человека депрессия, то… Как правило, назначаются какие-то медикаменты для того, чтобы вывести его из этого состояния. И обязательное условие – это физические нагрузки. То есть психиатр советует, каждое утро надо делать зарядку. Вы должны записаться в джим и ходить туда, заниматься фитнес. Вы должны активно двигаться, потому что это тоже помогает человеку. Когда человек ведет пассивный образ жизни – он приходит, нередко приходит в состояние депрессии. Вот в России в прошлые века, вот 19 век, ну такого слова, как депрессия, не знали. Было другое русское слово, ну, так, которое имеет такое же значение, это слово «хандра». Ну и так говорили, что хандра – это недуг богатых людей. Те, у которых много всего, богатства, у них слуги – им не нужно ничего делать, они проводят время праздно, все за них делают слуги, им, они скучают, им нечем заняться, и они приходят в вот это состояние. Но кто учился, тут вот братья, кто постарше, кто учился там в российских или в советских школах, то у нас обязательно на уроке литературы русского языка мы проходили, ну, таких великих поэтов русских, как там Пушкин, Лермонтов, и в программе школы был роман Пушкина в стихах, Евгений Онегин, то там вот об этом герое, Евгении Онегине, Пушкин говорит, что недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, им овладела понемногу. Он застрелиться, слава Богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. То есть человек, которому нечего было делать, ему не надо было работать, не надо было физическим трудом заниматься, много свободного времени, и напала на него вот эта хандра, или, как сегодня говорят, депрессия. Друзья, в духовном плане точно так же. Если ты покаялся и заключил завет с Господом, ты теперь член церкви, Но если ты для Бога и для церкви ничего не делаешь, если ты не нашел применение своим молодым силам, не нашел в церкви себе какой-то труд, занятие, и ты ничего не делаешь, то ты обязательно придешь к состоянию разочарования в своей духовной христианской жизни. Ты не будешь удовлетворен своей жизнью, потому что ты и не живешь полноценной христианской жизнью. Настоящая жизнь со Христом – это жизнь в труде, жизнь в служении. И когда, вот как в физическом труде, если человек много работает, много трудится, занят, ему некогда там скучать, некогда в депрессию входить, он занят постоянно чем-то, так и в духовной жизни. Тот, кто трудится, тот, кто служит, у него не наступит разочарование от того, что неправильная христианская жизнь у него. Друзья, следующая причина, да, это вот к предыдущему, что духовное безделие, то апостол Павел дает такой совет. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Служите, делайте, делайте жертвенно, ревностно, активно в жизни церкви принимайте участие, некогда будет хандрить, некогда будет разочаровываться и унывать. Следующая, друзья, причина – это нарушение мира с окружающими, с членами церкви, молодежи. Это тоже довольно распространенно. Если случаются у христианина какие-то конфликты, он с кем-то поссорился, кого-то оклеветал или его кто-то оклеветал, там сплетни какие-то распустил, потом выяснение отношений, потом какая-то ссора произошла, то наступает разочарование. Христианин понимает, ну так не должно быть. Моя жизнь не должна состоять из конфликтов, ссор, каких-то обид, огорчений, но если это происходит, наступает разочарование. Значит, что-то в моей жизни не так. Я какой-то неправильный христианин. У меня что-то не в порядке, раз у меня происходят эти конфликты с окружающими людьми. Это нужно, ну, Писание говорит, если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Следующая причина, тоже очень важная, особенно в молодежном возрасте. И, я думаю, кто-то из вас уже это переживал, кто-то, может быть, сейчас находится в этом состоянии, дай Бог, чтобы поскорее из него выйти или не попадать, это состояние такой юношеской влюбленности, юношеский не в смысле, что только юноши, а как период жизни юношеский, то есть состояние влюбленности не вовремя и без воли Божьей. Это сильно нарушает течение нормальной христианской жизни. Ну, такой вот пример из Священного Писания, вторая книга Царств. Написано так. Речь идет о сыновьях Давида. «И было после того, у Весолома сына Давидова была сестра красивая по имени Фамарь, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с нею. Но у Амнона был друг по имени Ионадав, сын Самая, брата Давидова, и Ионадав был человек очень хитрый. И он сказал ему, «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев? Не откроешь ли мне?» И сказал ему Амнон, «Фамарь, сестру Авесолома, брата моего, люблю я». Друзья, на что я здесь хотел обратить внимание, что когда с Амноном случилось это несчастье, по-другому это не назовешь, да? Когда человек влюбляется не вовремя, когда вот эта влюбленность наступает преждевременно, раньше, еще время любить не наступило, а человек попал в это состояние, влюбился в кого-то, то вот с Амноном такая беда случилась, и написано «скорбел Амнон», и потом еще что? «И заболел Амнон из-за Фамарии», и он даже худеть начал, и даже окружающие это заметили, и подходят к нему и говорит, «Что с тобой происходит?» Ну, заметили, что какая-то беда с человеком. Друзья, вот из-за этого состояния влюбленности сколько бывает скорбей, из-за невозможности реализовать свои чувства. То есть, если любовь в браке, то эту любовь можно проявлять, эту любовь можно реализовать, эту любовь можно показывать. Но если тебе 16 лет, и ты влюбился в какую-то девочку, или девочка влюбилась в какого-то юношу, она должна таить, она должна это скрывать. А еще кто-то заметил, еще кто-то начал об этом говорить, еще кто-то какую-то записку написал, она любит того или он любит ту. И начинается выяснение отношений, начинаются проблемы. Друзья, это большая причина. И слезы в подушку. Вся подушка мокрая из-за того, что люблю, но не могу никак. И даже я даже сказать не могу того, кого люблю. И тот же Евгений Онегин, который я уже вспоминал, там Татьяна это пишет, письма. Через письма объясняется ему в любви. Он отвергает ее любовь. Для нее это там слезы, горе, такое разочарование в жизни ей. И жить уже не хочется из-за того, что она попала в такое состояние. Друзья, с христианами, вот с молодыми христианами, к сожалению, иногда это тоже происходит. Поэтому мы должны в этом отношении тоже заранее, пока еще этого не произошло, доверять свою жизнь Господу и просить: «Господи, убереги и сохрани меня от этого, чтобы мне зря не мучиться и не страдать». Друзья, потом проходят годы, 2, 3, 5 лет пройдет, человек оглядывается назад, и ему становится смешно. «Из-за чего я плакал? Из-за чего я так страдал? Из-за чего я так мучился?» А человек молиться не мог, человек Библию читать не мог, человек не мог идти на молодежное, потому что он там встретит того, в кого он влюбился, и будет краснеть, и бледнеть, и потеть только из-за того, что этот человек сидит рядом. Столько мучений, столько страданий, столько разочарования, ревность там, а все, потом это все кажется смешным. Но человек, который оказался в этом состоянии, мучается и страдает. Друзья, бодрствуйте. Бог силен сохранить нас от этого. Юность – это то время, когда в нашем сердце должно быть место только для Иисуса Христа. Я иногда так говорю, что когда ты молодой человек, еще не состоящий в браке, в твоем сердце нет места для Христа и еще для какого-то человека. Нет. Там может находиться только один. Если ты влюбишься в кого-то, и он займет место в твоем сердце, тогда там не остается места для Христа. Этот человек вытесняет Христа из твоего сердца. Но когда ты вступаешь в брак по воле Божьей, тогда Бог расширяет твое сердце, и там остается место и для Христа, и место для того человека, которого Бог дал тебе в спутнике жизни. Но только в свое время. Поэтому мы здесь и говорим, что состояние влюбленности не вовремя и без воли Божией – это тоже большая причина для того, что человек может оказаться в состоянии духовной депрессии. Следующее, друзья. Все мы живем в семьях. Ну, кто постарше, то у нас семья, жена, дети. Вы живете со своими родителями, живете с братьями и сестрами. И от того, какие у вас взаимоотношения с вашими близкими, с вашими родителями и с вашими братьями и сестрами в семье, от того, какие у вас взаимоотношения, мирные, дружные, доброжелательные, тоже зависит, будете вы радостными христианами, или вы будете в состоянии какого-то раздражения, угнетенности, недовольства находиться. Но здесь выход какой? Писание, само Писание говорит, да? «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». То есть пока ты находишься в родительской семье, верою прими это, что если ты вот так будешь относиться к твоим родителям, то для тебя это будет благо. Исполнишь эту заповедь в своей жизни, будешь радоваться жизни, будешь иметь успех, будешь иметь благословение, будешь иметь такую полноценную, насыщенную, радостную христианскую жизнь. Будешь нарушать это Слово Божье, будут проблемы и переживания, и не будет ни радости, ни успеха в жизни. Следующее, друзья, это уже девятое, отсутствие друзей, одиночество. Я думаю, что кому-то из вас, возможно, уже тоже приходилось с этой проблемой столкнуться, что вы заметили себя непринятыми в какой-то круг общения, в котором вам хотелось бы быть принятыми. Скажем, в церкви вашей, в молодежи есть какая-то группа, какая-то братьев, сестер, и вы хотели бы тоже быть как часть этой группы, быть принятыми туда, но вас почему-то как-то отторгают, и вы от этого мучаетесь. Иногда, ну, просто человек, ну, так сложились обстоятельства, что нет друзей. Вообще, я думаю, что вы должны это тоже запомнить и понять, что с каждым последующим годом вашей жизни приобретать новых друзей вам будет все сложнее и сложнее. И, возможно, кроме тех друзей, которые у вас есть сейчас, больше в вашей жизни друзей не появится. Это у многих из вас. То есть, когда вам будет 20, 25, 30, Новых друзей вы очень, ну, вряд ли приобретете. Настоящих, я имею в виду, друзей. Терять, вот так жизнь наша устроена, что мы, взрослея, мы в основном теряем друзей, а не приобретаем. Да, могут быть хорошие братья в церкви, сотрудники, с которыми мы вместе заняты в служении, делаем общее дело. Могут быть какие-то приятели, с которыми мы проводим вместе, может быть, выходные или праздничные дни, выезжаем на природу. Но сказать, что это друзья, вряд ли скажешь. И вот юность – это как раз то время, когда приобретаются друзья, а потом в основном только теряются. Друзья, но я бы здесь так хотел сказать, что даже если у вас есть друзья, дорожите. Старайтесь никогда не предать, не подвести, но никак не разрушить дружбу. Со своей стороны прилагайте к этому старание. Ведь бывает какое-то неосторожное слово, да? Вы что-то о своем друге, о своей подружке хорошей, что-то кому-то рассказали, то, что она вам по секрету открыла, или он чем-то поделился, а вы открыли это кому-то, и вы потеряли из-за этого друга. Вы там осудили его за что-то, покритиковали за что-то, высмеяли, и вы потеряли друга, которого нового приобрести будет очень сложно. Если есть друзья, цените, дорожите. Писание учит, что кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Поэтому со своей стороны старайтесь. Брат Андрей уже сегодня говорил, не замыкайтесь в себе, ищите общения, будьте открыты для общения с другими людьми. Но в то же время, если у тебя нет друзей настоящих, хороших, верных, богобоязненных, которые сами стремятся к Богу и тебя могут к этому влечь, если таких нет, то не заводи себе друзей, хоть каких, лишь бы были, лишь бы не быть одному. Один поэт, мирской поэт, но очень мудро выразился в одном стихотворении. Он сказал так: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». Будь лучше один, чем с теми друзьями, которые будут уводить тебя от Бога. Будь лучше один, чем с теми друзьями, которые будут тебя влечь к какому-то греху, к какому-то беззаконию. Будь лучше один. И вообще, подумайте каждый, если у тебя нет настоящего хорошего друга, или, может быть, ты в своей жизни уже испытал горечь предательства, когда, как я говорил, что, может быть, твой какой-то секрет, твою тайну, которую ты открыл своей подружке, а она посмеялась над этим и рассказала кому-то, и тебе от этого стало горько очень и обидно, если ты пережил эту горечь предательства, постарайся его или ее простить, того, который сделал тебе эту боль, который причинил эту обиду, который, может быть, вот, ну, по-предательски поступил с тобой. Постарайся простить и в то же время подумай. Может быть, это Бог направляет твою жизнь так, не дает тебе хороших друзей, чтобы ты для себя в жизни самым близким другом избрал Иисуса Христа. Я говорил, когда они в состоянии влюбленности, о неразделенной любви, я такую фразу использовал, слезы в подушку, да, когда там, ну, плачут, упали на кровать, друзья, то подушка – это все-таки не друг. Лучше поплакать перед Христом, лучше Ему открыть свои переживания, свою боль, поделиться своими проблемами со Христом. Пусть Он будет вашим другом. Он всегда готов выслушать, Он всегда готов понять, Он всегда готов взять твою боль на себя, разделить, тебе послать утешение. Может быть, Бог так и ведет, чтобы лучшим другом для вас был Иисус Христос. Поэтому, если даже нет друзей, не стоит из-за этого впадать в какое-то состояние депрессии, недовольства, разочарованности в жизни. Иисус может быть самым лучшим другом. Следующее, друзья, что в молодежи тоже бывает, это недовольство своей внешностью. И это тоже иногда бывает настолько сильно, что человек приходит в состояние такого уныния, подавленности, разочарованности. Может быть, у юношей это меньше, хотя тоже бывает, когда и юноши бывают сильно недовольны своей внешностью. У сестер, у девочек, наверное, это более распространенное. Ну, доходит просто до абсурда, да? Как-то я слышал, ехал в машине, слушал запись на диске, там один брат из цыганского народа рассказывает, что как-то возвращаюсь домой, говорит, вижу, моя 13-летняя дочь в слезах, Ну и видно, что уже долго плакала, уже глаза такие опухшие, красные. Говорит, у жены спрашиваю, что такое? Она говорит, вот плачет, смотрит на себя в зеркало и говорит, я слишком черная. И она плачет от этого. Брат говорит, а мне стало так смешно, говорит, я знаю, ну, знаю другие случаи, когда девушки, которые со светлыми волосами, со светлой кожей, они мучаются от этого, они хотели бы быть смуглыми. Кто-то идет куда-то, ну вот где искусственный загар, да, и даже понимая, что это опасно для здоровья, что рак кожи может со временем появиться, что кожа, ну, старится от этого, и это плохо, да, но нет, хочу быть более смуглой, не хочу быть беленькой. И вот одна плачет из-за того, что она темненькая, а другая плачет из-за того, что она беленькая. Одна смотрит на себя, на свою родинку над правым глазом и плачет и думает, как бы от нее избавиться. Я бы без этой родинки, если бы у меня не было, я бы вообще самая счастливая была. А вот из-за этой родинки я теперь самая несчастная. А другая ее подружка смотрит на нее и думает, вот если бы у меня была такая же родинка, как у моей подружки, как бы она меня украшала, как бы мне было хорошо. Друзья, недовольство своей внешностью иногда приводит человека в состояние такого, ну, разочарования, недовольства, иногда даже ропот на Бога, что почему Бог меня создал таким или такой, а не такой, вот как я бы хотела, или вот как та вот подружка, или та еще там какой-то идеал для себя выбирают. А вот Давид говорил так: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Друзья, я бы вам хотел так сказать. Постарайтесь эту фразу запомнить, что счастье вашей жизни, оно ни в коем случае не зависит от вашей внешности. Есть масса людей красивых, но глубоко несчастных. Есть и счастливые люди среди красивых. Но счастье их жизни не зависит от того, что они красивые. Есть масса людей счастливых, некрасивых. И есть масса людей несчастливых, некрасивых. И это тоже не зависит, счастье или несчастье их жизни совсем не зависит от того, красивые они или некрасивые. Моя бабушка, такая, по-народному такая простая и мудрая была, она говорила так: некрасивых только любят, а кто кому понравится. Бывает, что смотрят на кого-то, да, и такой красивый юноша сделал предложение какой-то сестре, ну, как по-народному, так по-простому говорят, невзрачненькая такая. И иногда люди окружающие смотрят и говорят, да что он в ней нашел? Что он в ней нашел? Такой парень видный, что он в ней нашел? Или наоборот, такой паренек невзрачненький сделал предложение красавице, она согласилась, и потом говорят, да куда она смотрела? Да как она согласилась? А они живут и радуются, и счастливые такие. Друзья, счастье или несчастье в жизни совсем не зависит от вашей внешности. Поэтому никогда не... Ну, есть еще такое слово, комплексовать, да? Никогда не комплексуйте из-за вашей внешности. Постарайтесь понять так, что вы, я, каждый из нас – это изделие, вышедшая из рук величайшего мастера. Над нами трудился Господь. Его руки образовали нас. И Он сделал нас такими, как Он хотел сделать. И Он не сделал, созидая нас, Он не сделал никакой ошибки. Он сделал все так, как надо. А наша задача этим довольствоваться и вообще этому не особенно много придавать значения. Друзья, предпоследняя причина, которая иногда тоже приводит человека в состояние разочарования, недовольства, уныния, это большие запросы, желания, превосходящие наши возможности. Нужно учиться управлять своими желаниями и контролировать свои запросы. Это вот как в материальном плане, иногда у людей происходит так, как сегодня брат Андрей говорил, да, увидел похоть очей, да, увидел дорогую спортивную машину, хочу. Да, я-то хочу. Но у меня нет денег. Один человек говорил, я имею возможность купить козу, но не имею желания. Имею возможность, но не имею желания, она мне не нужна. Имею желание купить автомобиль, но не имею возможности. И говорит, вот хорошо, чтобы у нас желания с нашими возможностями совпадали. Друзья, это действительно так. Я посмотрел спортивный автомобиль. Да, хочу. И иногда появляется вот это «хочу» настолько сильное, настолько большое, что я из-за этого начинаю мучиться. Вот хочу. Хочу и все. А как? Ну, у меня денег нет. У меня нет возможности это приобрести, и человек мучается. Там кто-то смотрит, что у соседа дом больше, и тоже, вот я хочу такой, но у меня нет возможности. Там и многое другое. Когда мы разрешаем себе хотеть больше, чем мы можем, это приводит иногда к такому разочарованию. Человек не смог приобрести машину, которую хотел, ездит на «Хондочке» 95-го года, 7-го-8-го, и мучается из-за того, что он на такой машине, что он не на самой там современной, дорогой, новой спортивной машине, и страдает, и мучается из-за этого. А что, машина делает его счастливым или несчастливым? Нет, не машина. Его желание, вот то распалившееся в его сердце желание «хочу», оно делает его несчастным. Друзья, в духовной жизни тоже так иногда бывает. Когда мы в духовном плане тоже хотим что-то больше, чем, может быть, это соответствует нашим возможностям. Здесь я даже не имею в виду, там, что я хочу быть пресвитером, а меня только руководителем молодежи назначили там, или еще что-то. Но иногда бывает, мы какие-то строим большие вот запросы, большие желания. Ну, здесь написано так, в этом месте Писания. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть, друзья, еще раз повторю эту фразу, мы должны учиться контролировать наши желания и ограничивать наши запросы в соответствии с нашими возможностями. Когда мы научимся довольствоваться малым, мы будем иметь больше удовлетворения в жизни. Когда у меня есть деньги, чтобы купить машину 2015 года, но я ее не купил, а купил 2010 года и езжу и доволен, это лучшее положение, чем наоборот, когда у меня большие желания, а не соответствуют мои возможности этому. Ну и последнее, друзья, последняя 12-я причина – двойная жизнь или неполное посвящение Богу. Место Писания Иакова 4:4, там написано: «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». То есть, если вы хотите в вашей духовной жизни быть людьми счастливыми, удовлетворенными, определитесь для себя, кем вы все-таки хотите быть. Или вы хотите быть настоящими, полноценными христианами, положившими себя на алтарь, посвятившими себя Господу, или вы хотите в этом мире что-то значит, чего-то достичь, в чем-то преуспеть, сделайте для себя выбор. Когда вы определитесь, что мир для вас чужой, а вы принадлежите Богу, что Царство Иисуса Христа не от мира сего, и вы в Его Царстве, ваша жизнь отдана Ему, многие вопросы, многие проблемы, многие эти причины отпадут. Не разрывайтесь надвое. Не старайтесь угодить и миру, и угодить Богу. Этого не получится. Вот эта двойная жизнь, когда вы в церкви одни, а дома или в колледже другие, это тоже большая причина для разочарования и недовольства своей жизнью. Ну и последние два момента. Друзья, вот если эти перечисленные причины мы постараемся из нашей жизни удалить, то наша жизнь будет по-настоящему счастливая, полноценная, радостная, по-настоящему христианская жизнь, о которой говорили Христос и апостолы. Помните, мы вначале читали, да? Что Христос говорил? «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». То есть жизнь такую настоящую, насыщенную, полноценную жизнь. И Христос говорил: «Я это сказал вам, чтобы вы имели во мне радость, и чтобы радость ваша была совершенной. И апостол Павел говорил: радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Друзья, такая жизнь радостная, полноценная такая, когда человек испытывает чувство удовлетворения от своей жизни, это не какая-то недостижимая мечта, это, можно так сказать, нормальная христианская жизнь. Жизнь, которой жили в прошлом, и сейчас живут многие христиане, радуясь и благодаря Бога за счастье быть Его детьми и жить самой счастливой жизнью на земле, и затем наследовать жизнь вечную. Дай Господь, чтобы никто из нас никогда в состояние духовной депрессии не попадал, чтобы мы были искренними, живыми, настоящими, радостными христианами. Молиться будем? Преклоним колени, помолимся.